Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі я, Юрый Дракахруст, і палітычны аналітык, эксперт пытаннях Цэнтральнай Азіі Мерхат Шарыбжан. Тэма нашай гутаркі – Казахстанская плошча. Мерхат, пратэсты, якія адбываліся ў Казахстане ў нядзелю і панядзелак, вельмі нагадвалі беларускую плошчу 2010 году. Тады таксама многія людзі былі абураны афіцыйнымі вынікамі прэзідэнцкіх выбараў, таксама былі затрыманыя сотні людзей. Былі тады распачатыя крымінальныя справы, у тым ліку і супраць экс-кандыдатаў прэзідэнты. У Казахстане гэта такая ж плошча, ці гэта нават Майдан, пачатак рэвалюцыі?
Тут многа другого, дзела ў тым, што здесь впервые в бюллетнях не было имени Назарбаева. Здесь была такая ситуация, когда люди, в принципе, на каком-то этапе правления Назарбаева в течение почти 30 лет, они как-то позволили ему довести до конца и надеялись на то, что вот когда он уйдет, все будет по-другому. Ну, Назарбаев, как всегда, обыграл, он неожиданно объявил свои отставки в марте и продвинул, значит, своего наиболее лояльного кандидата, Касым-Жомарта Токаева, и люди здесь как-то они начали возмущаться тем, что вот Назарбаев вроде бы ушел, а вроде бы и остался. Поэтому тут еще добавилась ситуация, когда впервые разрешили зарегистрироваться человеку, который позиционирует себя оппозиционером. Вот. Но как потом оказалось, что этот человек на самом деле был тоже подставным, и все это влилось в дальнейшие протесты на следующий день, 10 числа. Похоже, много похожего, но много своих таких тонкостей, которые немножко отличают ситуацию от того, что было в Беларуси.
Патлумачце такую дзігную рэч. Назарбаеў на кожных выбарах набіраў больш за 80%, на апошніх, здаецца, дык 98%. Цяпер Такаеў атрымаў такія сціпленькія 70%. Гэта не надта цывілізавана, але, скажам, менш, чым Пуцін у 18 годзе, менш, чым Лукашэнка ў 15. А спадар Касанаў, ягоны апанент, ну, ўжо ўяўны ён апазіцыянер ці сапраўдны, но абраў 16%. Это сур'ёзны вынік.
В том-то вся и загвоздка, что на самом деле он получил больше.
Не, я про то, чому менш нахабные выборы выкликали такую реакцию людей. Калі Назарбаеў апошні раз атрымаў 98%, у людзей не было жадання протестовать.
Ну, потому что они ему позволяли уже довести дело. То есть люди согласились, условно как-то согласились на то, что вот он доведет до пенсии, уйдет, а потом уже мы начнем новую жизнь. Что касается ситуации с Токаевым, ну, политтехнологи, которые работали для Акорды, то есть для власти имущих в Казахстане, для режима, они прекрасно понимали, что если дать 90 Токаеву сразу, это будет не то, потому что он еще и не был президентом, а был как бы промежуточным президентом от 20 марта. Поэтому будет слишком уж много. Ну и мало нельзя давать. Поэтому дали 70. В принципе, я с самого начала говорил, что будет между 60 и 70. Хотя это я предполагал, что так нарисуют такую цифру. Хотя, конечно, на самом деле, если власть не могла себе представить, насколько люди были мобилизованными и следили за тем, чтобы не было подтасовок на выборах. Такого не было никогда. То есть у людей появилась надежда, что будут изменения. И любой человек, который назвал себя оппозиционирующим властям, он тут же автоматически получал огромное количество голосов. Тут случилось интересное, как в Америке. Люди голосовали не столько за Кусанова, за подставного оппозиционера, сколько против Токаева. И получилось, что любой человек, который себя объявит человеком, который выступает против правящего режима, он сразу автоматически получает огромное количество голосов. По некоторым протоколам, которые сейчас уже новые времена, люди сразу же фотографировали эти протоколы, и они эти протоколы выставляли в интернет, там на многих участках Кусанов, то есть вот этот псевдооппозиционный кандидат, он опережал Токаева намного, намного.
А какой была мета протестовцев? Чего они домогались, чего потребовали?
Первый день основная масса людей, которые митинговала, они были вообще против выборов. Они были против того, что там вообще был Токаев. Они призывали к бойкоту чтобы выборы не состоялись, и их результаты как бы были нелегитимными. Это был первый день. На второй день, конечно, уже когда Косанов, псевдооппозиционер, получил огромное количество поддержки, и еще до объявления, значит, официальных итогов, он объявил о своем поражении, поздравил Токаева, и вот это самое важное, он призвал людей не выходить на улицы, не поддаваться провокациям, некоторым провокаторам, которые сидят за рубежом, пьют кофе в кофейнях. Вот это показало, конечно, уже, что его тут используют. И вот тут уже на второй день уже люди вышли не только с бойкотом, а вообще против результатов. Они требовали, даже если Косанов не хочет подтвердить, признать свою победу над Токаевым, они все равно требовали пересчета голосов. Это все, конечно, власть не ожидала. Она очень быстро, скомканно сейчас провела инаугурацию, сразу же через 3 дня после выборов. И если посмотреть на лица Назарбаева, его окружение, его дочери на инаугурации, там много фотографий, много видео было, они сидят расстроенные, потому что все равно это останется в истории. Казахи не забывают такие вещи. Вот все помнят Желтоксан, декабрьские события. Это очень много аналогий здесь проходит. И это останется в памяти. Вот о чем думают сейчас они. Они прекрасно понимают, что в будущем может быть какое-то подобие 20-го съезда. Все эти переименования столиц могут быть отменены. Вы посмотрите, в каждом областном центре сейчас есть улица Назарбаева. Город Астана, то есть столица Казахстана, будет переименован Нур-Султан сразу же на следующий день после того, как Назарбаев объявил о своей отставке.
МУС Казахстану поведомляет про 700 затриманных только у Нур-Султане и Алматы.
Это они говорят, но вот есть данные неофициальные, говорят, что только в Нур-Султане, в бывшей Астане, было более 1000 задержанных. Поскольку многие СИЗО и многие, значит, спецприемники, они были переполнены, пришлось их вывозить в соседние города. Есть такая информация.
У Беларуси 19 снежня 2010 года было так само каля 700 затриманных. Але на площу тогда вышло, по водле разных оценок, от 30 до 60 тысяч человек. А кольки вышло на улице Казахстану?
Меньше вышло. Вышло меньше. Я так думаю, по нашим данным, вот по независимым, ну, это не набралось и, скажем, там 3-4 тысяч, возможно, на Султане. Не было такого количества людей не было.
Про натхляльников протестов за мяжи казал и Касанов, и Токаев. А про кого идет размова? Про былого министра Мухтара Аблязова и былого премьера Акижана Кашгельдина?
Речь идет только о Мухтаре Аблязове. Только о Мухтаре Аблязове. Потому что Кашгельдин, он как бы с Касановым в одной упряжке был. И они как бы очень большие коллеги. И Кашгельдин даже пытался как-то его оправдать после его заявления. Здесь идет речь только о более таком самом радикальном, ну, в кавычках, оппозиционере, это Мухтаре Аблязове. Это он, ну, многие протестующие вышли именно по его призыву, по интернету, он там по Фейсбуку призывает всегда многих. Ну, конечно, многие вышли и без его призыва, это ясно, но какая-то часть вышла именно потому, что он призвал их выйти. И вот я сейчас сказал, Кусанов псевдооппозиционер, но многие годы он был настоящим оппозиционером. Просто в Казахстане сегодня такая ситуация, когда оппозиции практически нет. И та, которая там осталась и еще позиционирует себя оппозицией, она зачастую идет на сделки с режимом.
А какие перспективы теперешних протестов? Ну, 3-4 тысячи на 15-миллионную краину – это не вельми шмат. Але, может, эти протесты могли бы стать детонатором, катализатором более широких громадских процессов? Вы вот сказали про то, что и Назарбаев, и Токаев сидели на инаугурации с довольно кислыми тварами.
Его самые лояльные, близкие люди там тоже так, с такими же лицами сидели. Но дело вот в чем. Дело в том, что подобные митинги были крупные. В 2016 году были еще гораздо крупнее митинги по всему Казахстану. Они шли касательно планов разрешить приватизировать землю и отдавать их на много лет, на несколько десятков лет в аренду иностранным фирмам. Тогда по Казахстану прокатилась огромная масса протестов. Там тысячи выходили во многих городах. Но это немножко другая ситуация. Здесь речь шла о президенте. Поэтому аналогии немножко другие.
А я памятаю, читал про протесты 2016 года. Так тогда их удельниками был первоважно простый люд. Это была не только столица, не только там вытонченные интеллектуалы. А зараз кто были удельники протестов?
На этот раз были разные люди. Были городские, были люди других этнических групп. Значит, были не только... За землю выступали в основном казахи. Даже не в основном, а можно сказать, что только казахи. И казахи не городские, а в основном вот казахскоязычные такие, ну, если живут в городах, то корнями из деревень такие, вот, которые за землю готовы были. И это в основном началось с западного Казахстана, ну, там исторически всегда, там восстание против царской России, тоже это всегда там начинались с младшего жуза. Это все, за землю там казах терпит все, но когда речь касается земли, он готов положить жизнь. Это понятно. Здесь другая ситуация, здесь разные этнические группы, ну, в основном, конечно, казахи, разные социальные группы, русскоязычные люди, русскоязычные казахи. То есть тут все, тут многие просто люди, которые устали. Уже сейчас власть испугалась. Вот во время инаугурации 12 числа Тукаев не стал говорить о протестах, но очень четко сказал, что мы понимаем, что назрела необходимость диалога с обществом. Поэтому мы организуем там, он там организует какой-то национальный совет по общественному доверию, в который войдут там. Ну, это основной такой трюк, чтобы отодвинуть все эти массовые протесты, куда-то запрятать их поглубже. Но то, что власть испугалась, это было видно сразу, потому что именно она потребовала от Кусанова, от псевдо-оппозиционного кандидата, чтобы он сделал это заявление, чтобы 10 числа люди уже не выходили. Потому что она была шокирована. Кроме этого, они были шокированы тем, что, как оказалось, если любой человек может объявить себя противником режима, его могут поддержать огромные массы.
Сегодня на «Свободе» с вами были Юрий Дракохруст и политический аналитик, эксперт в питаниях Центральной Азии Мирхат Шарибжан.
Сегодня на «Свободе». Каждый будний день, четверть годины про актуалии дня, подеи у Беларуси и свете. Вольная гутарка перед вольным микрофоном. Сегодня на «Свободе».
Вы слушаете «Радио Свобода». С вами Виталь Цыганков, передача «Интервью тыдня». Гость сьогоднішняй размовы – Дар'я Урбан, сацыёляг даследчага цэнтру Інстытуту прыватызацыі і менеджменту. Інстытут прыватызацыі і менеджмента і даследчы цэнтр гэтага інстытута правёў даволі маштабнае і даволі доўгае сацыялагічнае даследаванне наконт каштоўнасцяў насельніцтва Беларусі. У ім даволі шмат лічбаў, натуральна, што ўсе мы не можам закрануць нашай сённяшняй размове, але паспрабуем знайсці некаторыя тэндэнцыі і некаторыя, можа быць, асноўныя змены. І таму маё першае пытанне, Дар'я, на вашую думку, ці можна ахарактарызаваць нейкую сферу ў гэтым даследаванні, дзе дастаткова ярка можна назіраць змену каштоўнасці ў Беларусі, ну, ў параўнанні з нейкім даволі доўгім этапам, там, 5-10-15 гадоў. В якой, па вашаму галіне, гэтая змена найбольш ярка назіраецца?
Паскольку сравніваць исследования і данные можна только в одном единственном случае, если методология совпадает с большего хотя бы, то, к сожалению, я не могу оценить все сферы, которые мы изучали, а изучали мы и культурные ценности, и религиозные, и семейные, и доверие, и безопасность, и много что другого. Но, к сожалению, до этого года исследовательский центр не проводил схожих опросов, поэтому оценивать изменения этих ценностей тяжеловато. Но мы сравнивали экономические ценности, отношение к экономике рыночной, к рыночным реформам, и вот здесь заметные наблюдаются различия по сравнению с тем, как было в 2008 и 2010 году. Здесь мы видим, что белорусы намного больше стали склоняться к рыночным реформам или частичным рыночным реформам. Кто-то не все направления реформ поддерживает, чем 10 лет назад. И одновременно с этим намного меньше стали склоняться к таким социалистическим, если можно так это называть условно, ценностям. Не столько социалистическим, сколько ценностям регулирования экономики государства. Путіна.
Я ведаю, так само я, конечно, ознайомился с этим доследованием, что все больше белорусов схильны выбирать приватные предприемства и замежные предприемства замест державных белорусских предприемств. Как бы вы это прокомментовали?
Ну, это есть разные причины. Во-первых, часто разница зарплат на государственных и частных предприятиях. Во-вторых, условия труда совершенно разные, потому что если государственные предприятия заинтересованы в том, чтобы все было четко, как у них прописано, например, в уставе, и у нас сплошь и рядом возникает такая ситуация, когда там обязательно нужно отсидеть 8 часов, даже если ты не особо занят в это время. На частных предприятиях все, конечно же, намного проще, и, естественно, люди понимают, что условия меняются. Кроме того, есть такая причина, что многие государственные предприятия, крупные в том числе, находятся в некотором упадке, можно сказать. И, конечно, людям комфортнее работать где-то в более успешных и эффективных сферах. И, как правило, это частный бизнес. Но такого, скажем, резкого скачка не наблюдается, нет. И очень сильно зависит от региона. Потому что, например, в Гомельской области все-таки доминируют государственные предприятия среди населения. Ну, они отдают предпочтение государственным предприятиям. Это зависит от региональной инфраструктуры в том числе. Тут же выбор делается не на основе того, государственное или не государственное. Нет, на основе того, где мне интереснее, лучше работать, где мне больше заплатят. Вот так.
А так само я бачу, что довольно моцные адрозни назираются вот в этом ставлении до патернализма в широком сенсе, как у делу державы, выращение твоих проблем и по взросту. Вот литерально бачу перед собой таблицу, что взрост и доходы – это тая головная межа, поводле якой белорусы делятся. Чем молодейший взрост, тем менее этого патернализму, веру у державный контроль у экономики. По-вашему, это дает некий, ну, скажем, таки стриманный оптимизм для белорусской экономики, или это та речь, которая автоматично не может привести до певных изменений?
Я думаю, что да. Это положительная такая достаточно тенденция. Вообще, по всему исследованию видно, что люди... Чем моложе люди, тем более не то что либеральные, тем более широкие и современные у них взгляды. Да? То есть практически на все. На там гендерные отношения, на патернализм, на образование и так далее. Они просто по-другому уже немножечко воспринимают действительность. Это может быть связано с, например, широким распространением информации из разных источников. Но, опять же, драматичных различий, таких, чтобы сказать, что там, например, разница просто принципиальная, у нас практически нигде не наблюдается ни в каких вопросах. Поэтому... Но да, в целом тенденция позитивная.
Мы уже отзначили, что лишь бы довольно шмат по самых разных сферах ставления до каштовностей. Але вот для вас, ну, як для громадянина, скажем, и социолога, якая лишь бы была, может быть, наибольш нечаканной, сенсационной?
В каждой теме есть какой-то результат, который очень сильно удивляет. Но для меня, например, важный очень результат был в том, как оценивается уровень безопасности в Беларуси, что в целом он оценивается достаточно высоко. Однако, если мы смотрим, как отвечают на этот вопрос отдельно мужчина и отдельно женщина, то мы видим очень большую разницу. 55% мужчин чувствуют себя в безопасности, и 27-28% женщин. Интересные результаты получились по тому, как люди считают, как нужно воспитывать детей, какие качества нужно воспитывать в детях. У нас такие в приоритете традиционные качества, как там трудолюбие, послушание, ответственность и всякое такое, а какие-нибудь свобода мысли, инициативность, воображение намного меньше набрали баллов, чем традиционные качества. Интересно, как люди относятся к работе. У нас все-таки первый приоритет – это высокая оплата труда, конечно, а не, например, интересная работа. Для нас, для белорусов, принципиальнее оплата, чем работать в своем призвании?
Я могу сказать, что меня довольно уразило. Это, например, отказ респондента на питание, ци гонорация на Беларусь. И тут становча отказала 85,8% опытанных вами жихаров Беларуси. Вы, например, в этом смысле не бачите никакой тут сенсационности?
Это достаточно сложный вопрос для ответа, потому что он немножечко был провокационным с какой-то стороны. Потому что его отдельно рассматривать, пожалуй, что не стоит. Он скорее как контрольный. Да? То есть, ну, он в лоб, скажем так. Когда спрашиваешь в лоб, гордитесь ли вы страной, конечно, все отвечают «да». Но мы решили, что он нам нужен для того, чтобы сравнить его с другими вопросами. Например, с тем, будут ли люди сражаться за Беларусь, если случится война. И мы сравнивали, как распределились ответы «горжусь» и «буду сражаться», потому что это очень такие, с одной стороны, связанные вещи, с другой стороны, ответы получаются немного разными.
И скажите нашим слухачам, кольки отказали, что будут смагаться?
85,5% готовы сражаться за свою страну, если будет война. Но при этом, например, мы сравнивали, опять же, этот вопрос с тем, на каком языке они говорят, потому что язык – часть культуры, часть Беларуси. Но при этом мы видим, что не так много людей владеют белорусским языком.
В целом, как сказано в вашем исследовании, 86% респондентов лечат, что белорусская мова – это наиважнейшая частка нашей культуры и повинна заховаться.
Так и есть. Так и есть, да. В целом, уровень лояльности к Беларуси очень высокий. Уровень гордости за страну очень высокий по результатам нашего опроса.
Калі працягнуць вось тэму пра патрыятызм, то гэтага няма ў вашым даследаванні пытання пра эміграцыю. Але, напэўна, вы бачылі такія сацыялагічныя лічбы самых розных служб, што даволі значны працэнт беларусаў, у моладзі гэта перавышае 50%, заявляюць, што яны пры пэўных умовах гатовы эміграваць. В цэлым па Беларусі гэта таксама даволі высокі працэнт. Разам з тым мы бачым і ў вас, і ў іншых даследаваннях, што значный процент, вот у вас 85, гонорация Беларусью. По-вашему, это неяк несе в себе некое несупадение? Ці гэтые речи у кожным особенным человеку могут цалком сполучаться?
Я думаю, что это вполне уживающиеся друг с другом вещи. Потому что гордость за страну – это не только гордость за, например, какие-то политические или экономические события. Это в целом гордость за свой дом. Потому что вот если вы посмотрите в нашем исследовании, мы задавали открытый вопрос о том, с чем у вас ассоциируется Беларусь. И там очень позитивная ассоциация, и в том числе с домом. «Это моя родина, это мой дом», – говорят люди. Там, конечно же, они в первую очередь, ассоциируя Беларусь с домом и родиной, гордятся, скорее всего, именно этим. Но если мы говорим о том, почему они хотят уехать, то тут я могу сколько угодно гордиться, но если для меня, например, здесь нет работы, я, допустим, не знаю, какой-нибудь нанохимик. У нас нет лаборатории нанохимии такой развитой, такого оборудования нету, чтобы можно было здесь работать. Поэтому я как бы вынужден искать работу где-то еще. Поэтому факторов, влияющих на желание уехать, может быть куда больше, чем просто гордость за страну. И можно любить родину на расстоянии, как вы знаете.
Это и доследование, и анализ того, что отбывается в белорусской экономике и политике. Ти дозволяя сделать такую, ну, скажем, выснову, может быть, спречную, но про нее не раз уже кажут, что белорусское громадство на данный момент уже в неким сенсе переросло по воде своей прогрессивности, там, и телиберальности, ці рынкавых падыходаў беларускай уладу. Ці ўсё-такі дзеянні ўлады пакуль адпавядаюць стану грамадства?
Сложный вопрос, потому что очень сильно ответ на него зависит от того, о ком мы говорим. Если мы говорим, например, о сельских жителях и жителях малых городов, ответ будет один. Если мы говорим о жителях конкретно Минска, ответ будет другой. Если мы говорим о молодых людях, третий, о пожилых, четвертый. Что можно сказать вот из очевидного? Мы видим, что, например, во многих крупных городах уже начинает происходить такая тенденция, появляется такая тенденция, что люди сами себе организуют то, чего им не хватает. и то, чего власти не обеспечивают. Они сами себе открывают школы, сами себе устраивают там выставки, лекции, университеты и так далее. То есть в каком-то смысле сейчас, например, в Минске существует два параллельных мира. В одном существует обычная школа, в другом частная школа, в которой люди, которые заинтересованы в хорошем образовании, отправляют своих детей. И мы видим, как сильно развивается на самом деле вся вот эта вот инфраструктура и образовательная, и развлекательная, и какая угодно. То есть люди готовы и очень хотят идти вперед, и даже делают это, и стремятся к этому. Но как только дело касается каких-то государственных начинаний, предприятий, они есть, но их не так много, и они несколько другого характера. Мне кажется, что сейчас есть такой разрыв между потребностями населения и тем, что реально делается. Вот в нашем опросе там тоже был такой вопрос, что государство должно делать, что оно реально делает. И очень сильный разрыв получился между этими двумя вопросами, потому что люди очень многого ожидают от государства, а при этом деятельность его оценивают несколько ниже. А на вопрос, связаны ли ценностные системы с политическим и экономическим строем, конечно. Политика очень сильно оказывает влияние на ценности. И экономика очень сильно оказывает на него влияние. Изменения могут происходить как сверху, да, когда политические элиты решают изменить полностью ситуацию, а могут происходить снизу, когда люди сами уже доросли за счет разных вещей, за счет, опять же, того же распространения информации или повышения уровня образования, или чего угодно, разных факторов. Они сами доросли до того, чтобы поменялась их ценностная система, и они начинают двигаться не в том направлении, в котором движется политическая и экономическая система. Вот сейчас у нас, мне кажется, происходит что-то именно такое, когда часть населения уже понимает, что так быть не должно, должно быть по-другому, и начинает само себе обеспечивать вот это самое по-другому.
Прогучала передача «Інтерв'ю тижня». З вами був Віталь Циганко, а гость сьогоднішньої розмови – соціолог Дар'я Урбан. Заставайтеся со свободой.
Ви слухаєте подкасти «Свободи».
Гуторки з Яном. Авторський подкаст Яна Максимюка.
Белостоку на вчерашнюю белорусскую активность угрозили с подозрением. Тут раптом круглый стол у Польши, тут раптом свободные выборы. С подеванием на выигрыш в этих выборах не было никаких. Наше засвечение политическое было нулевое. Мы имели рации, а в политике не наиважнейшее иметь рации, только переконать других до своей рации.
Добрий день. Сьогодні у нас друга частка гутарки з істориком Євгеном Мірановичем, професором Білостоцького університету. Ми говоримо про частково демократичні парламентські вибори в Польщі у 1989 році, на яких подляскі білоруси сформували білоруський виборчий комітет і поставили двох своїх кандидатів. У выборах 1989 года белорусы впервые в послевоенном периоде выступили как самостоятельная политическая сила, створивши белорусский выборчий комитет и поставивши двух кандидатов на тих выборах. Сократа Яновича у Сенат и тебе у Сейм. Сегодня, 30 годов позднее, что ты думаешь про ту нашу политическую организованность в 1989 году? Ну и питание натурально такое. А чему же мы этих выборов не выиграли? Чему мы проиграли? Ти, может, мы не проиграли?
Доброе питание. Я хочу так сказать, что наша активность не началась в 1989 году. А с вами на то, что ты был активным дельником этого нашего руху, помнишь, что в початку 80-х годов, 81-й год, были спробы старания нечего белорусского. Ну, это разумело, что штуршок вышел с польского широдия. Особенно те студенты, те молодые люди, которые в училище там где-то в Варшаве, в Кракове, где-то там еще, наибольшие бы заангажовались в этот процесс. В Белостоку на вчерашнюю белорусскую активность угрозили с подозрением, но ты добре видишь, там особисто звучало Варшаве, например, симпатии пригадались этой. Человек активность национальных меньшинств. Это не выкликало никакого там отмовного ставления на этой активности. Я помню 80-е годы, особенно половина, другая половина 80-х годов, когда фактически тяжко вспомнить день, где в Белостоку не бывает такая встреча в кругу, в белорусском кругу. Найчастее это было пару десятков человек, которые встречались постоянно, нечто обмерковывались, что-то говорили про литературу, про историю. Двух выдатных лидеров у нас тогда было. Тимович и Юрий Туронок приезжал из Варшавы. Встречи мы постоянно отбывались. Ты, как наш молодейший администратор, помнишь, что у них есть студентские рейды, испробы публикации, неформальных выдания. Тогда начали так само выдавать и наш политический часопис «Контакт». Ну, в конце до конца. В Польше все радикально менялось. В Польше так само отбывались дискуссии, в Польше отбывались конференции с уделом интеллектуалов. Я ужинчал в этих конференциях. Было питание только, когда эти радикальные змины дочекаются такого формального одобрения в выгляде законодавчим. Это все было ясно, что что-то меняется. Мы так само начали, как белорусская широдина, задумываться, на что нам в такой ситуации делать. Ну и в конце, как добро понятно, что так само был ужинником. Вышла пропонова створить белорусский клуб и в ширейшем кругу попробовал бы обмерковать, как поставиться до этой ситуации. Мы не поспели створить белорусского клуба, зарегулировать пару встреч, на каких найчастей говорилось про историю. Тут раптом круглый стол в Польше, тут раптом свободные выборы, значит, полусвободные выборы. Ну и у нас так само появилась пропонова, как доучиться до солидарницкого лагеря. Навіть там з Варшави були пропонови Білостоцької солідарності, як когось чи одна включити у список кандидатів від солідарності. Ми шукали відказу, йти з солідарністю, чи щось друге зробити. Ну, як пам'ятаєш, правдоподобно прийшли на такої виснови, що солідарність не надто популярна у белорусском населении. Солидарность бачилась как организация клерикальная, националистичная, в каких лозунгах. То, что припоминало эссенационный период. Меня это добро вспоминали пожилые люди. Вертание до этой эпохи никто не хотел. Солидарность не добралась в белорусском населении. С подозрением принимали все эти вообще измены. У большинства молодых людей, те доучились до этих изменов, и хотели изменов. Ну, была симпатия на баку солидарности. Но не было той симпатии еще от принятающей большинства белорусского населения на Белосточине. Тому надо принять, как нам была серьезная пропонова солидарности стать на записательном списке кандидатов от солидарности. Правдоподобно, доброго вынику никто из нас не отнимал бы. Бо кто голосовал бы на представников солидарности в белорусском населении. От палаты голосовали на кого-то, кто официально званы был бы белорусом. А только решение белорусского клуба, как самостоятельно провести до выборов. Звоги на то, что только активность, только говорилось, у нас эмоции уже эмоционально были подрихтованы, что треба продемонстрировать свою присутность. Сподіванню на виграш в цих виборах не було ніяких. Я, принаймні, не мав таких ілюзій, що ми щось можемо реально добитися від виборів. Але продемонструвати, що ми тут є. І про те йшло. В 89-го року, там був взагалі як самостійно, як білоруський виборчий комітет. І на моє здивлення, питання, чи ми ці вибори виграли, чи програли, зробили, програли офіційно. А те, що хотіли досягнути, продемонструвати свою присутність, просто досягнули. Всі побачили біло-червоні, білі афіші, а майже у кожному кутку Білосточини, у кожній вісці, у кожному містечку. Там, де жили білоруси, там, де не було білорусів, ці плакати наші, це видіще. Не надто трапний лозунг білоруси, ми про свої справи хочемо говорити самі. І він сприймався так поляками, як і білорусами, осторожно і з подозрення. Для поляков это ассоциировалось с неким сепаратизмом, так и нам еще можно было почути от шматликих людей. Ну, а для белорусов, которые жили 10 годов в конспирации, которые ховались своей белорусскостью, возникало питание, что за этим идея. хтось там, я особисто почув, каже, ну, захочуть ще наших дітей посилати в школи, де будуть вчитися на білоруській мові. Вижити страх, що треба відкритися, що це треба ніяк поставити. Мені ніхто не примушав покреститися тим невиразним, покрестити свою національність. Це керує таким моральним, як з нашого боку, був шантаж. Ну, признайтеся до того, що ви білоруси. При цим, варто задати такое, що ми свої пропонови ні одні адресували до білоруського осередя. Православна церква поставила свого кандидата, ніякого Богдана Мартинюка, українця з Варшави. Вони назвали тоді українцем, ну, представником церкви. І у церковних структурах його перш за все рекламували, як кандидата так званого нашого осередя. Ну, а і комуніст поставить свого кандидата. Поставили так само чоловіка, який ніякого прозвища, ніхто білоруську гучало ім'я, ім'я білоруську і прозвище на білоруську. Це так чи інакше, так раз у двох округах, які обнімали, коли йшов Білостоцьке воєводство, отримав 25 тисяч, а в одній окрузі Більської 15, не повних 15 тисяч. Як на початок, ми тоді оцінили, що це вельми оптимістичний винік, а в наступних виборах, напевно, буде значно легше. А откуда такое переконание бралось? Ну, правдоподобно, с того энтузиазма, який подорожничал людей, ангажованных в виборчую акцию. Я пам'ятаю, что заангажовался на рекламу наших кандидатів, нашого комітету приблизно сотня, дві сотні молодих людей. По цю територію ще Білостоку хтось захворів тими плакатами. Люди почти признавалися, хвалилися тим, що вони мене брали уділ у такій політичній акції першу. І це говорили з великим ентузіазмом. А тут так само і було сподівання, що цей ентузіазм так хутко не зачне. І в наступних виборах дуже ще лепіє. А при тим, ну, безвразно, от такі подлі демократи. Подлі демократи, треба змагатися за голоси, що люди можуть вирішити самі. Ну, віра в те, що йде до світлої будучини.
Так, я пам'ятаю той ентузіазм. Я колись тепер вертаюся думкою до того часу, так я думаю, що той ентузіазм принамсі ще два гади після тих виборів у 89-му році, і він був на доволі високим узровні. Я сам пам'ятаю, коли ми організували Білоруське демократичне об'єднання, першу політичну партію у післявоєнної Польщі, і я сам їздив по вьосках, ми там, скажімо, закладали комітети такі організаційні. Навіть люди хотіли менавіта таку партію мати. І ось мені питання таке, чому на той хвалі ентузіазму, чому наша партія Білоруське демократичне об'єднання не дала ради здобити хоч одного мандату у польським сеймі? Що повпливало на те, що наша політична активність праз ніякі гади два, може три, вона зав'яла?
Мені здається, що наше усвідомлення, наше досвідчення політичне було нульове. І ми створили партію, справді, якої програма у нас була недобра. Була програма ліберальна, агульно-ліберально-демократична. Пропонови наші на усходній частині і Білостоцького воєводства були оптимальні, так не на той час. Це все могло бути реалізуватися. Те, що можна було пропонувати, але 10 років пізніше, 15 років пізніше. У той час, те, що ми пропонували, було зовсім незрозуміле до більшості населення. Перш за все, нас постаралися показати як ніяких агентів солідарності. Ми говорили голосом подобним солідарності. Ми хотіли зміну, ми хотіли менавіта поширення демократії. Ми з ентузіазмом виказувалися про ці зміни. Польщі політичні зміни, які наступали. Ми пропонували в зв'язку з тим реальну ситуацію законодавчу, яка наступала, пристосуватися просто до цього. Як пам'ятаєш, ми пропонували перш за все економічно вирішення проблем у Сходній Білосточчині. Пропонували створення Союзу гмін у Сходній Білосточчині. Діля того, що це є тисячі людей, які втратили працю у Білостоку, менші міста Білосточчини, які верталися до своїх гмін, до своїх вісток, як безпрацовні, шукали нагоди, як ніякого пива випити, чи ще якоїсь самогонки, щось одурманення мазолка, дати їм якийсь заняток. І думаєш про те, як менавіта правечы ўсіх палітыкі недаспецыйны. Вядома, што ніводная гміна не была міла сілаў, каб сама рэалізаваць нейкі праект эканамічны. З Белосточнай тым часам прадавалі гатовыя дрэвы. Мы прапанавалі, каб прынамсі прадаваць у выглядзе досак, найлепей мебель якоїсьці. З Белосточнай прадавалі малако, мы прадавалі, каб прадаваць як сыры гэта малако. Ну, перафрасаваць усю сыравіну, якую пастаўляла Белосточна на рынок. Для таго патрэбныя былі проста інвестыцыі. Прапанавалася, каб гміны просто бралі ўдзел так супольна, страшна, 5-6 гмінаў пастаўляла неякую вытворчую прадпрыемство, якая перапрасовала на гэтую мясцовую сыравіну. І калі мы паехалі до гмінаў, гаварыць з войтамі, з владамі гмінамі, перша, што нас пыталі, а хто маеце дазвол? Так дазвол не трэба ўжо ад нікога выгоніць. Але людзі прывыклі, што выконваць нейкія загады. Калі б з намі прыехаў нейкі міністр, сенатар, чи там пасол прынамсі, з Варшавы, ну, так, я з Варшавы приехал. Это была бы совсем другая ситуация. Але мы ж приехали хлопцы, яких не чули по радио, и читали в ними, что там пишут и говорят. Это были просто на них такие самые люди, как и те представники гминной влады. Штосьці прапануюць, але штосьці, што ім было тады зусім незразумелае. Таму іх дадзім нас вялікім падазрэннем, пытаючыся, чы ёсць дазвол зверху на якую-небудзь дзейнасць. Як памятаеш, то толькі войт Нараўскай гміны Ян Тапалянскі быў вялікім прыхільнікам менавіта такой інтэграцыі з гмінам у Сходній Беласточны. Вельмі хутка паглядзелі на гэты наш праект, якое прапанавала Русско-демократичное объединение, то есть пробование некого сепаратизма, где не по-тиху пошлась информация, что что-то тут антидержавные рихтуем, эти известки доходили до гминов, и там еще больше переполох их векало, и люди под нас, короче, руками, как не имеют с нами ничего супольного. Наши пропономи ешли далее, там, правда, пошедание свободы на культурное житё, как дать публичному житю у сходних гминах больше белорусский характер, как в школах, но выучать в жрейшем на складе белорусскую мову. Так само спотыкаліся з тым самым падазрэннем. Зноў было пытанне, а хто за гэтым стаіць, а хто да гэта падбурае, а можа то з Москвы, а можа з Мінска. Дзесь там паціху такая інфармацыя распаўсюджвалася, паказуючы, што гэта ідзе ўсё дзень небяспечны напрамку. Наша галоўная не памылка, наша недаумілася, што мы не маглі пераканаць просто начальніцтва да сваіх рацый. Мы мелі рацыі, але ў палітыцы мне найважнейшая мець рацыю, толькі пераканаць другіх да сваёй рацыі. Асабліва, калі прымаецца рэгулі дэмакратычнай ігры. Наступная справа, што калісь прапанавалася нейкія змены, то раптам узнікалі вельмі бурлівыя дыскусіі. Прыходзілі людзі до Беларуска-дэмакратычнага аб'яднання, якія прапанавалі нейкія гаспадарчыя праекты і патрабавалі грошы на тыя праекты. Беларуска-дэмакратычнае аб'яднання ніякіх грошай не мела, ніякім сродкам не распараджалася. Прапанавала толькі просто нейкія праекты зменаў палітычныя, як паставіцца ў гэтай новай сітуацыі, якая ўзнікла ў Польшчы да 89-го году. Але не так, як тая партыя, якая кіравала да 89-го году, якая мела пад кантролю ўсю эканомію, ўсю фінансы. Мы такіх сродкаў не мелі, не маглі нічога абяцаць. Людзі прыходзілі, спадзяючыся, што мы чымсьці там дыспануем, што штосьці можам ахвяраваць. Там я пачаў праграму якогось там праекту палітычнага, не маглі ахвяраваць. Гэтым шляхам, што мы прайшоў вельмі хутка, год пазней, Беларускі народны фронт. Я прыгадаўся дзейнасці фронту, перасцерагаў нават калегаў з Беларусі. Мы рабілі дакладна тыя самі памылкі, што мы.
Гость гэтай гутаркі з Янам – гісторык Яўген Міранович, прафесар Беластоцкага універсітэту, з якім гутарым пра палітычную актыўнасць беларусаў у Польшчы падчас знаменальных парламенцкіх выбараў 1989 году, якія запачаткавалі сыход камунізму ў Польшчы і ва ўсёй цэнтральнай Еўропе. То бок, каб закончыць, як бы, скажам, гэтую палітычную плынь у беларускім руху, я паставлю такое пытанне. Калі, па-твоему, закончылася менавіта рэальная беларуская палітыка на Беласточчыне, больш-менш у якім годзе? Калі ты асабіста зразумеў, што нам не варта траціць сілы на палітычныя кампаніі, ну, а трэба заняцца нечым іншым, каб была некая карысць для беларускай мешасці?
Я особисто так по щирости, то скажу так, в 91-м году, когда была кампания, уже Барбара вела у той стойки, цалком свободные были выборы. Ну, ты удзельничал в этом, памятаешь, як и был энтузиазм. Было переконание, что 2-3 месяца, напевно, возьму. С нашего комитета было, хиба, здається, 10-12 осот. Все хотели змагаться, то есть первое, другое, третье место. Переконание, что там, напевно, адтуль войдуть у СОЙ. Праца комітету виборчого стелі налічував ще так активних людей, так реально активних людей, 20-25 чоловік, а межилось до постоянних сварків. Бо вже контролювати навіть такої групи 20-пару особовий немагчимо було. Але та атмосфера, є сварки, змагання з усіми, ну, не сприяла вже консолідації, не сприяла досягненню ніякого політичного поспіху. Перше, що на спів конфлікт з тим лагером громадського життя в Білорусі, який зв'язаний з БГКТ. Це тисячі людей, які відкликалися до традиції Польської Народної Республіки. І конфлікт перетворився таку публічну сварку. Та публічна сварка виходила за межі цього широкого діячу. Вона була відомочна фактично всьому громадству. Другий конфлікт, така зона конфлікту, була з церковним населенням. Якому пропонувалося, щоб долучилося до білоруського руху, але церковники сказали, що православ'я – це не тільки білоруси, то поляки, русські, греки, українці, ну і там. Почали справити свою політичну структуру церковної очеродзі. У таких умовах поспіх був немагчимий. Люди просто були розгублені. В той час православ у нас був 3 рази менше, ніж в 89-му році. Люди пригадалися цим сваркам в нашому очеродзі і голосували на Союз Левых Демократов. Лідера того лагеру Союз Левых Демократов Тимошевича.
Я так само погаджаюся з тобою, що наша політична активність закінчилася менавіта пізньою осінню 91-го року у тих перших уже повністю демократичних парламентських виборах. Це була параза найбільша наша, а заодно, як би скажем, був велізний поспіх, бо був той ентузіазм. Нам удалося зібрати 20 тисяч підписів у підтримку Білоруського виборчого комітету. І пам'ятаєш, ми зареєстрували виборчі списки не тільки у Білостоку, але ще і в Польщі, у Гданську, у Вроцлаві, здається, і в Любліні, щоб просто, ну, дати символічно, дати, скажем, відчути білорусам, які там жили, що вони так само могли б голосувати на білоруські виборчі списки. Я сам був на списку в Варшаві, і так здарилося в тим 91-м році, що сам на себе проголосував, бо якраз був у Нью-Йорку тоді і пішов голосувати на польський виборчий участок на Мангеттені. Так що така дивна справа. І справді шкода кришку того ентузіазму, але так, це правда. Потім уже, скажем, та активність, вона вже гасла, я ще, скажем, були різні політичні коаліції з польськими силами, але вже про це не хочеться говорити, бо це якби до нічого такого конкретного нам не дало. Де все ж таки, каб слухачі не мали ураження, що 90-е це було якби тільки, скажем, шерег поразів для нашого руху, коли поглядзець на політичну діяльність, магчыма, що так, а ось коли поглядзець на інші ділянки діяльності, я не думаю, що були самі паразы, і тому я б хотів би тебе запитати тепер, коли глядзіш на гэтае 30-годзе посткамуністычнай Польшчы, то якія 3 найважніші дасягненні арганізаванага беларускага руху на Беласточчыне ты б назваў?
Першое і найважніше, з того першого виходить наступне всі. Це, що в 80-х годах не вдалося ажицьовити активність пару сотень молодих чоловік. Заправді, пару сотень молодих чоловік. Показалося тоді. Студенти, які вчилися на Білостоцькому філіалі, тоді Варшавському інституту Білостоку, білоруси з походження писали праці по історії Білорусі. По історії білорусів чи Білорусі. Это символ, это свидетельство про то, как изменился за плачь колонии менталитет новых людей. Люди открыли у себя белорусскость, молодые люди. И ты, что доучился до этого белорусского руху, ты пару сотен людей на тем энтузиазме яшчэ дзейнічалі праз пару гадоў. Тыя людзі, якія бралі актыўны ўдзел у пачатку на той працэс трансфармацыі в гэтым нашым палітычным руху, яны асталіся. Па сённяшні дзень усе арганізацыі узначальваюцца тымі людзьмі, якія пачыналі сваю актыўнасць у той пераломны момант, у той рэвалюцыйны час. У той час узнікалі журналісцкія арганізацыі, у той час пачыналі сваю кар'еру. Вядомыя нашы журналісты, якія яшчэ не працуюць тут, у польскім тэлебачанні, справіць добрыя праграмы, як Юрка Каліна. У той час арганізавалася асяроддзе беларускіх гісторыкаў. У той час узнікалі часопісы. Уся актыўная дзейнасць. У той час узнікала таксама вялікія мерапрыемства культурнага характару, як басовішча, бардаўская восень. Прыдуманы былі людзьмі, якія пачыналі сваю актыўнасць менавіта пры канцы 80-х гадоў. Гэта ёсць найбольшае дасягненне, што вырасло адно пакаленне маладых людзей, якое прадоўжыло менавіта дзейнасць беларускую на 2-3 дзесяцігоддзя. І гэта лічу найбольшым дасягненнем арганізаванага беларускага руху у гэтым 30-годзі. Усё астатняе, то ёсць просто паслядоўнасці таго працэсу. А найбольшай паразай беларускага руху у гэтым самым часе, найбольшай паразай, трэба гэта сама сказаць, ёсць тое, што не здолелі мы бы выхаваць наступных пакаленняў, не здолелі пераказаць тых ідэалаў большасці грамадства. Праз гэты 30 гадоў шмат змянілася. Шмат змянілася на правінцыі. Правінцыя яшчэ наша. На пачатку 80-х гадах, пачатку 90-х гадоў, найчасцей гаварыла сваёй мовай, гаворкамі, беларускімі гаворкамі. Сёння, калі паедзеш у вёску, фактычна вучыць толькі польская мова. Я ўжо не спамінаю пра мястэчкі. Беларускамоўныя мястэчкі яшчэ былі. Гэта абазначае, што ты працэс асімінацыі не ўдалося паўстрымаць. І калі паглянуць менавіта на апошнія гады, ўсё гасне. Я пачуў нядаўна, што ў гэтым годзе мае быць апошняе басовішча. Бо не маў жа каму арганізаваць. Так змянілася гэтыя ўсе структуры.
Я не магу не задаць яшчэ аднаго балючага пытання табе як прадстаўніку акадэмічнага асяроддзя, як універсітэцкаму прафесару. Чаму нічога або амаль нічога не атрымалася з беларускай прысутнасці ва універсітэце ў Беластоку? Канкрэтна кажучы, чаму завяла і закрылася катэдра беларускай філалогіі і чаму амаль закрылася катэдра беларускай культуры ў Беластоку?
Па-першае, за прысутнасць некага беларускага навуковага фактару мы змагаліся пачатку 90-х гадоў. Наша змаганне было безвыніковае. Безвыніковае, хаця хадзілі да рэктараў, хадзілі да розных дзэканаў, да знакомых прафесараў. Людзі адказвалі, нічога не можам зрабіць, нема сродкаў, нема грошай, нема патрэбаў. Ну і раптам здарымся цуд. Балатавацца на другую кадэнцыю захацеў Александр Квашнінскі. Ну і прытым палічыў ён, што добра яму зрабіць здымак з вядомым публіцыстам, дзеячам міграцыйным, Ежы Гедрычам. А Гедрыч штось там чуў пра нашую актыўнасць беларускую на Беластоцкі, меў сваю ідэю фікс, меў сваё выяўленне некага палітычнага парадку ў Еўропі, згодна з яго логікай. Добра было, каб у Беластоку нейкі такі інтэлектуальны цэнтр заіснаваў. Адказаў прэзідэнту Квашнінскаму, што так зробіць здымак разам, там пакажацца. Мы напрыклад павінны хумаваць, што ў Беластоку знікне нейкі беларускі цэнтр. Гэта не наша сіла, не наша асяроддзе, толькі голас Ежы Гедрыча. Паўплывна тое, што старшары прыйшлі просто распараджэнне, што Беластоку нешта трэба зрабіць. Гэта рабілася ўсё супраць волі рашаючых людзей пра досвід Беластоцкага універсітэта. Адам Ямрос, тадышні рэктар універсітэту Беластоку, без энтузіазму, але просто паспрыяў стварэнню кафедры беларускай культуры. Асабліва, што прапанавалася вядомую даследчыцу на гэты пост кіраўніка кафедры прафесора Бету Смула, якая ўжо раней выконувала абавязкі пасла Польшчы ў Мінску. І непрыстойная асяроддзе сабралася. Цяжка было, але ўсе галасавання, ўсе працэдуры неяк прайшлі. Але хачу падкрэсліць, што гэта не было запатрабаванне асяроддзя універсітэцкага. Гэта было патрабаванне ад беларускага асяроддзя, а з другога боку падтрымка Ежы Гедрыча. Тады вялікага аўтарытэту польскім палітыкам. У той час, сапраўды, гэта быў адзін з найважніших людей, які впливав на політичне мислення в Польщі, і поводив його концепцію, так само будувалася незалежна політика Польщі. Тому ігнорувати голосу Єжи Єдровича було немогчиме. Почали ми працю, там запросили певними тяжкостями і мені до спеціалістів тієї кафедри Олега Латишенка, почали ми працю. Наше уявлення це було таке, що треба старатися не тільки філологічні ніякі відхилення, але щось, що буде давати агульні віди про Білорусі білорусам. Що могло бути притягальне для людей, які живуть тут на Білосточні, але тих, які мають перспективу супрацовництва з Білорусі. Білорусь ще не країна, недавно зникнувша країна. Що ж там відбувалося? Люди тоді ще їздили на Білорусь за покупками, з Білорусі приїжджали, контакти були дуже широкі. Тут перспектива поширення супрацовництва з сусідньою державою була реальна в той час. І ж так виразно не відчулося, як сьогодні цього поділу геополітичного, який проходить на межі польсько-білоруської. В той час цей поділ не був відчуваний. Була перспектива менавіта далішого супрацовництва між двома державами. Давала так само можливість знайти працю відповідну при такій політичній ситуації, яка тоді була при кінці 90-х годів. Наші пропонови створити програму, ми одобрали ще кругу працівників кафедри, написала програму таку, де сполучалася філологічна наука з культурознавством і журналістикою, давала такі широкі види політологічні і історичні, такою інтердисциплінарною загальнування на філології. Отрималося так, що та програма була мощно обмежована у структурах нашої кафедри, але так само і вільні надмовно поставилися люди, які працювали на філологічному факультеті, де наша кафедра була замацована. Ну, все ж таки, хоча обмежована наша була програма, вона пройшла до реалізації. І перший курс, який приймали, дали 30 місць на філології білоруської з культурологією і журналістикою. З'явилося 80 кандидатів. А моє з'явлення велике з полову прийняли, з їх 40 чоловік прийняли. Більшість людей це були люди не з білоруського широзвія, але так само прийшли десь там західні частки воєводства, з Ламброва, Ломжі, всілякі люди прийшли. На моє здивлення, раз год часу не спокійно можна з ними було порозумітися на білоруській мові. Ну і що йшло в добрім напрямку. Ну, але, як завжди, у нашому осередженні, там на філології стало шмат білорусов, працювало. Почали ще менавіто питання, а навошто нам на філології вивчання журналістики, культурології? Тут треба спрацювати, дбати про чисту філологічну науку. Ну, ці експерименти привели до того, що поліквідувалися наші усі предміти, які ми пропонували, а чия є і вчонок. У кінці отрималося так, що сталася чиста філологія. Ми працювали на філологічній факультеті була кафедра білоруської культури, тільки на філології білоруської вже занятку ми не мали. Я, наприклад, вивчив історії Росії, історії Англії, історії Польщі, на філології польської, семінар зі студентами мав на філології польської. Це вже була чиста фікція. Була кафедра білоруської культури, але без контакту з студентами білоруської філології, які не в забаві, так як вот вже не йшли, не записувалися на вивчення цього напрямку. Два роки пішла, коли перший раз хотіло записатися 80 чоловік, як вчитися на білоруській філології. Два роки пішла, вже було тільки, здається, 13 чоловік, мінімум, або 15, але ще пройшло. Ну, три роки було вже пізніше. Забрати слово було тяжко. Групу, яку і здається, 7 чоловік. Ну, в кінці кінців, це не хотіло кандидату. Є ж та сама ситуація. Політична в відносинах польсько-білоруських. Саме в Білорусі ситуація саме була несприяльна, яка зачекалася людей вивченням самої мови білоруської. Ну, питання було, навіщо вчитися мови у Білостоку, коли в Білорусі фактично цю мову як основний словок контакту між чоловічого. Це все повпливало на те, що запотребування на вивчення білоруської мови просто не було. А інші ці предмети, які давали ширішої віду, як журналістика чи культурознавство, а на основі білоруської мови, ну, просто вже були наверное, не ликвидовали. Так что процесс ликвидации это прошел при активном усилии и людей, которые работали на белорусов, которые работали на филологическом факультете. Такие гульни характерные для нашего сегодня привели до того, что люди отобрали сами себе працу, которую выполнили. Ну, почти возникло питание, что с их местами працы. Дается, такое питание худко вырашилось, частку из них просто послали. Ну, никуда.
Дякую, Яуген. Гэта была гутарка з гісторыкам Яўгенам Мірановічам, у якой мы згадалі эпахальныя парламенцкія выбары 4 чэрвеня 1989 году ў Польшчы. І таксама удзел падляцкіх беларусаў у гэтай выбарчай кампаніі, у якой беларускі выбарчы камітэт паставіў двух беларускіх кандыдатаў. Якраз Яўгена Мірановіча, кандыдатам у Сейм, і Сакрата Яновіча, кандыдатам у Сенат. З вамі развітваецца Ян Максімюк.
Вы слухаеце падкасты «Свабоды».
Гутаркі з Янам. Аўтарскі падкаст Яна Максімюка.